Рит, радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодняшняя передача посвящена американскому образованию – школьному и дополнительному, профессиональному. Однако в качестве экспертов выступят люди, свое образование получившие еще в Советском Союзе. Дитрих Липпац закончил Литературный институт имени Горького в Москве. Нина Большакова – Томский политехнический институт, факультет управления организацией производства, позже в Донецке – аспирантуру. Сейчас Нина живет в Нью-Йорке, где работает бухгалтером и преподает на курсах профессиональной подготовки. Дитрих, проработав 12 лет учителем в американской школе, теперь колесит по Америке на собственном грузовике. Они оба пишут прозу, отрывки из которой вы услышите, но чуть позже, после региональных новостей образования.
В Туве выпускники вузов с красным дипломом будут получать субсидии на погашение процентов по ипотеке. Мера направлена на устранение острого дефицита молодых специалистов. Начало реализации программы запланировано на 2012 год. По данным республиканского правительства, каждый год около 40 студентов с отличием оканчивают вузы республики. К 2015 году планируется помочь в улучшении жилищных условий 120 молодым специалистам. Школьники Биробиджана провели соревнования по метанию клавиатур, приуроченные к началу отсчета дней до старта зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Никаких особых требований к снарядам не предъявлялось. Лучший результат показал Клим Криворучко, который смог метнуть клавиатуру на 15 метров. В Перми прошла церемония награждения участников краевого конкурса среди учителей и авторов лучших интернет-уроков. Свои работы представили более 2000 педагогов. Цель конкурса – активное внедрение сетевых технологий в работу школ, повышение качества обучения за счет использования электронных материалов. Победители получили премии в размере 20 тысяч рублей. 22 мая во Владивостоке пройдет ставший уже традиционным конкурс выступлений на японском языке. Соревноваться в знаниях будут школьники, студенты, а также сотрудники приморских компаний, изучающие японский язык. Главным призом станет экскурсионная поездка в город Таяма. В столичных школах планируется внедрить московский стандарт качества образования. Суть реформы заключается в индивидуализации процесса образования и развитии каждого учащегося. Ребята должны не учить таблицу умножения, а сами ее изобретать, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам образования и здравоохранения Ольга Голодец. Эксперимент стартовал в 186 столичных школах. По прогнозам чиновников, новый подход к образованию должен увеличить уровень знаний учащихся на 20%.
Это были региональные новости образования. Американский опыт преподавания. Так звучит тема сегодняшнего классного часа. И моя первая собеседница Нина Большакова. Она закончила факультет управления организацией производства Томского политехнического института, затем аспирантуру в Донецке, а сейчас преподает в Нью-Йорке на бухгалтерских курсах и пишет рассказы, в том числе и про школу, правда, про советскую.
«Я знаю, что она еврейка», — шипел Витька Ботанин. «Я знаю, я докажу». Мона сидела за партой, смотрела в открытый учебник и ждала, что они будут делать дальше. Витька стоял возле учительского стола и листал классный журнал. Учительница Анна Ивановна вышла из класса, потому что была перемена, а журнал забыла на столе. Возле Витьки столпились 5 или 6 учеников, и они все смотрели на Мону так, как будто у нее на лбу рога выросли, как будто вот только что это была девочка Мона, а теперь вдруг стала отвратительное гадкое существо, хуже которого на свете нет. «Сейчас вы все увидите», — захлебывался Витька Ботанин и торопливо листал журнал. «Тут список учеников есть, там все написано про всех». Он нашел нужную страницу и вел пальцем по списку, искал Монину строчку. «Вот, смотрите». Все сгрудились возле Ботанина, заглядывая ему через плечо. Маленького тощего Витьку не видно стало. Мона смотрела и ждала, что они будут делать дальше. Тут Надька Плуговенко вылезла из общей кучи и недовольно сказала. «Ну тебя, Боташка, что придумываешь? Написано же русское». И куча развалилась. Дети разочарованно расходились по партам, а Ботанин все читал строчку в журнале и шипел. «Я знаю, но уже тише».
Это был фрагмент из рассказа Нины Большаковой и Нисы Потанин. Писать Нина стала уже в Америке. Здесь она кандидат экономических наук. Помимо того, что работает бухгалтером, еще и преподает на курсах для взрослых. Я спросила у нее. Когда вы приехали в Америку, вы понимали, что вам надо учиться заново? Или вы думали, что вы подтвердите как-то частично хотя бы свое образование? Или вы понимали, что вы будете работать бэбиситтером? У вас какие-то были мысли?
Да, были сразу мысли, что я должна работать в какой-то близкой отрасли, но у меня даже не было мысли, что я смогу преподавать. Поэтому я пошла, так называемый институт, это институт менеджмента, но фактически это курсы в нашем понимании. Бухгалтерские курсы, чтобы просто переучиться на их систему. Потому что дебет, кредит, он везде одинаковый, но вот система-то отчетности, она, безусловно, абсолютно разная. В общем, я даже не закончила эти курсы, я устроилась на работу в оптовую компанию бухгалтером по платежам. И работала у них где-то полтора года, потом перешла в другую компанию частную, и там и работала, и работаю по сей день. Это эквивалент нашего главного бухгалтера, скажем так.
Насколько я понимаю, вы еще и преподаете как раз бухгалтерское дело.
Да.
Это такая востребованная специальность, как и везде. Это то, что легче дается выходцам из бывшего СССР.
Мой частный случай такой, что я просто узнала, что есть такая возможность, есть такая здесь целая отрасль образования, так называемые proprietary schools, то есть это школы по профессии, где людей учат на конкретную специальность, взрослых уже людей. Я попыталась тогда устроиться и устроилась буквально перед 11 сентября 2001 года. Самая моя первая школа, где я работала, это было в даунтауне Манхэттена, и там была хозяйка, черная мусульманка, как здесь говорят, афроамериканка. И она была мусульманка, и я не сразу это все поняла, но оказалось, что, в общем-то, у нее там преподаватели-то все были в основном выходцы из мусульманских стран, скажем так. И она мне объяснила, что да, можно преподавать и все такое, но нужен лайсенс. И она даже помогла мне оформить лайсенс на первую ступень, так называемое разрешение на преподавание. И оказалось, что моего образования вполне достаточно. Вот то, что у меня есть кандидатский диплом, мне не нужно образование подтверждать. Единственное, что мне потребовалось сделать, поскольку я заканчивала политехнический, у меня в дипломе не оказалось педагогики. Пришлось здесь пойти на краткосрочные трехмесячные курсы педагогики. Я их закончила и получила этот лайсенс. Меня уволили из этой школы. Зашло 11 сентября, и в учительской я вдруг услышала, как преподаватели мужчины, скажем так, сдержанно радуются происшедшему и рассуждают на тему, что вот Америка этого заслужила, и что американцы делали по всему миру, начиная с Нагасаки, в общем, начали перечислять все грехи американцев. И я это все выслушала и сказала, что это ужасное преступление, и за него кто-то очень поплатится. После этого я через два дня получила письмо от директорши, что большое спасибо, но СУ для меня больше нет. Но я не расстроилась, у меня была бумага. Я послала свое резюме в всякие разные школы и начала получать приглашения. Так это все и продолжается по сегодняшний день. Я преподаю в разных школах. Преподаю бухгалтерию, компьютерную бухгалтерию для взрослых.
Как правило, это иммигранты, да? Кто они?
Вы знаете, это не только иммигранты, это и американцы, которые хотят переучиться, особенно сейчас в период кризиса. Масса людей, они просто вынуждены менять профессию. И потом еще есть такие специальные группы для людей, которые находятся на пособии по безработице, им государство оплачивает это обучение. Раз в жизни любой американец имеет право на получение бесплатного профессионального образования. В общем, группы, как правило, смешанные. Такой американский интернационал, я бы сказала, Нью-Йорк такой.
Нина, скажите, а то короткое педагогическое образование, которое вы получили, это была формальность или это были нужные какие-то вещи для вас?
То для меня лично было очень полезно в этом. Это вот то, что здесь называется интеракт, то есть взаимодействие с другими людьми. Здесь как бы немножко иначе все. Здесь система преподавания, она не авторитарная, как вот она была у нас там. Когда я преподавала и читала лекции этой машиностроительной академии на Украине, у меня была аудитория там 120 человек. 120 человек, и у меня был порядок, как в армейском бараке, скажем так. А здесь совершенно иное отношение, здесь совершенно другой стиль взаимодействия со студентами, с другими преподавателями. И вот на этих курсах, когда они нас, так сказать, учили этой самой педагогике, то обучение тоже было интерактивное. То есть нам задавали ситуации различные ситуации, которые могут возникнуть в классной комнате. И мы, кто-то был студент, кто-то был преподаватель, кто-то был администратор. И мы учились, в общем-то, как правильно себя вести. Вообще, должна сказать, американское образование, оно очень конкретное, целенаправленное. То есть учат чему надо и учат правильно.
Нина, я правильно понимаю, у вас две работы, да? Основная, да, где вы главный бухгалтер, и вот это вот преподавание.
Совершенно правильно.
Ну, это ради денег.
Ради денег, но не только, и ради удовольствия тоже. Мне нравится преподавать. У меня обычно хорошие отношения с классом. Классы, как правило, небольшие, поскольку даже не столько как бы ты их учишь, сколько ты их натаскиваешь. За короткий срок надо человека научить работать, более-менее работать, скажем так, чтобы он мог получить работу после твоего класса. Поэтому классы максимум 10 человек. И очень интересно, интересные люди из разных стран, из разной культуры.
Нина, смотрите, у вас в рассказах это детство и это школа, это учеба. Это случайно, что вы, как прозаик, берете именно вот этот вот отрезок жизни, ранней школьной? Это случайность или это действительно для вас так важно?
Да, безусловно, это очень важно. Мы продолжаем там жить, у меня такое ощущение, что... Это все еще рядом. Вообще жизнь, она такая же, очень спрессована. И я не вижу большой разницы вчера или 30 лет назад, или 40 лет назад, или 40 лет вперед, скажем так. Время – это такая интересная штука, что оно как бы вот впереди и сзади, и слева, и справа. И поэтому детство и школа – это очень важно. Мне повезло со школой, со школьными учителями. Это была Сибирь, Кемеровская область. Это были очень интеллигентные люди. Может быть, ссылка помогала этому, не знаю. Ну, вот у меня был учитель географии Михаил Егорович Плотников. Я не знаю, он жив сейчас или нет. Я надеюсь, что жив. Он приносил на урок географии бутылки с водой и говорил: ребята, вот эта вода, это из реки Нил, а вот эта вода из реки Миссисипи. А ну-ка, Нина, иди к доске и найди нам Миссисипи. Это, конечно, это на всю жизнь.
А насколько, скажите, ваши персонажи автобиографичны?
Да, да, ну, безусловно, это моя индивидуальная история, будем так говорить, и мое индивидуальное восприятие. То есть у других людей, наверное, совершенно другая история.
Там есть ксенофобская история, да?
Да, безусловно, я с этим сталкивалась. Я по происхождению полукровка, и я очень с этим сталкивалась. У меня на это слух. То есть многие мои знакомые того же происхождения, они как бы не слышали, говорят, да этого не было. Ну, человек же выбирает, что ему слышать и что нет.
Мона шла по коридору в сторону библиотеки. Вдруг у стены обрисовался Витька Ботанин в сухих штанах. И откуда он только выскочил, прямо как сквозь стену прошел. Его маленькое личико подергивалось, ротик кривился от натуги, и он шипел с ненавистью, глядя на Мону: «Еврейка, еврейка!» «Да», — подумала Мона, — «сам по себе он не отстанет». Она остановилась, молча глядя на Витьку блестящими круглыми глазами. Витька замолчал, засмотрелся невольно в эти коричневые зрачки с ярко-синей обводкой по краям. «А мать говорила, у евреев глаза черные, от христианской крови, а у этой какие-то не такие. Чё это она молчит, чё ей надо?» «Никого нет», — думала Мона, — «надо сейчас или...» Витька пригнулся, рванул бежать, но было поздно. Большая тяжелая Мона схватила его, маленького худенького Витьку, за шею, повалила на пол и надавила коленом на спину. Витька прикрыл голову руками и заскулил нечленораздельно что-то жалостное и гадостно задергал ножками. «Ладно, не ссы, Ботанин, не буду бить», — сказала Мона и встала и пошла дальше по своим делам. Ботанин полежал, подождал, хотел закричать, но он был один в коридоре. Проклятая еврейка ушла, и никто ему теперь не поверит, что она его чуть не убила. Правильно мать говорила. Жалко, что их немцы всех не поубивали. Расплодились опять чертово семя. А как она смотрит в глаза и молчит, аж на в животе болит. Не знаю, что бы сделал, только бы не смотрела. Штаны опять были мокрые, но не сильно. Если зайти в класс через заднюю дверь и сидеть за партой не вставая, никто и не заметит. Других сухих штанов все одно нету.
Так заканчивается рассказ Нины Большаковой и Нисы Ботанин. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодняшняя программа посвящена американскому педагогическому опыту, которым делятся преподаватели, бывшие граждане СССР. Моя собеседница – преподаватель бухгалтерских курсов в Нью-Йорке Нина Большакова.
Я недавно писала новый рассказ, называется «Хоменко». Я там описываю тоже абсолютно реальную историю. Уже на Украине, в научно-исследовательском институте, когда героиню, сотрудница, ножом ударяют на институтской вечеринке. настолько ее обуревают чувства, и вот эта еврейка рядом, и у нее в руке нож, и она немножко выпила, и потеряла над собой контроль. Это было, есть, и надеюсь, что этого будет меньше, потому что сейчас совершенно новая молодежка это появляется, совершенно новые люди. Вот на Майдан Незалежности в Киеве недавно вышла группа девушек-феминисток. В день узников концлагерей они как бы выражали свою поддержку, они спахнули свои блузки и обнажили свои тела, и на этих телах были нарисованы макендовиды. А девушки-украинки в украинских лентах и веночках.
Как правило, писатель обращается к теме детства собственного. Как правило. А вы попробовали перевернуть и писать не для детей, но от лица ребенка, от имени ребенка.
Это вот, вы знаете, меня очень интересует проблема, скажем так, варварства, дегуманизации того, что происходит с людьми. Вот почему люди совершают то, что они совершают, какие-то ужасные совершенно вещи. Мои предки по материнской стороне, они из местечка на Украине, местечко Купель, которое было полностью уничтожено во время войны. И мало того, что там всех убили, после того, как всех убили, разобрали дома по кирпичику, чтобы осталось только ровное место, чтобы людям некуда было вернуться. И это же делали соседи, понимаете? Они же там жили столетиями. Я даже веб-сайт, кстати, сделала. У меня есть такой веб-сайт kupol.net. Я там восстановила это местечко, имена собрала. У меня там 400 имен людей, которые там жили. А вообще-то их было 1500 до войны. И о большинстве просто вообще никто не знает, что произошло. То есть вот эта проблема, она же ведь из детства. Откуда эта вот злоба такая нечеловеческая, такое варварство, такое стремление уничтожить, дотла просто, не просто убить, а вообще стереть, в буквальном смысле слова. И вот это все из детства, это же все оттуда, от школы и семьи. Здесь вот очень хорошая штука такая, что здесь учат вот это, просто учат целенаправленно толерантности, доброжелательному отношению к чужой культуре.
А как этому можно учить? Мне кажется, это должно быть в обществе присутствовать, и тогда это само собой произойдет.
А можно в разных учить? Направлениях можно учат. По разным направлениям учат. Учат, во-первых, с помощью палки, то есть закона. За это судят, арестовывают и так далее. То есть вас оскорбили, вы можете позвонить в полицию, на вашего обидчика наденут наручники. Прямо тут же, вот при вас. И все это знают, и это очень сдерживающий фактор. А второе, в школах. Ну, вот моего босса ребенок ходил в школу, у них был год русского языка. Русского языка и культуры. То есть они разучивали какие-то русские песенки, разыгрывали какие-то детские пьески, читали каких-то русских авторов, смотрели русские фильмы. Он даже запомнил несколько десятков русских слов.
Ну, учитывая количество культур, которые присутствуют, да, ну, скажем, в нью-йоркской жизни, это, наверное, довольно трудно. Вы работали в разных местах, в разных районах, и публика там тоже разная.
Абсолютно.
Вот что там меняется или не меняется? В отношениях между людьми, в зависимости от места, от социального уровня?
Это безусловно. Но, как вы понимаете, вот в мои классы люди, так сказать, которые наверху социальной лестницы, они в них не ходят. Если это американцы, то это средний класс или безработные, ну, которые, может быть, вчера были средним классом. И вот что мне в них очень нравится, это называется здесь think positive, то есть думай положительно. Я помню, когда я только еще начала вот эти мои первые курсы бухгалтерские, там была женщина, ну, или ей было лет за 40, и она недавно только родила своего ребенка, и она была не замужем, и ей было очень трудно. Она бесплатно училась на этих курсах, ей, так сказать, помогало общество, но, тем не менее, ей было очень трудно. И она как-то увидела, что я, может быть, не в том настроении. Знаете, первый год иммигрантский, он очень тяжелый. И она мне вот это сказала: думай положительно. Думай положительно, все будет хорошо.
Нина, а к вам приходят переучиваться люди с высшим образованием, с хорошим высшим образованием?
Да, с колледжем обязательно, да, приходят.
Какие, приходят, как кстати, правило, специальности?
Как правило, менеджмент, управление бизнесом. Дело в том, что они вот заканчивают эти свои колледжи, и они имеют какое-то общее образование, а потом начинаются поиски работы, и выясняется, что у них нет каких-то совершенно необходимых навыков. И тогда они приходят ко мне. У меня даже частные были уроки такого рода, именно люди с образованием и даже уже работающие. Но им вот конкретные какие-то вещи, которые вот им требуется делать на этой работе, они не знают как, их никогда никто не учил.
Но тогда это получается как дополнительное образование, то есть они не меняют свою специальность? Это
нет,
просто дополнительное не образование?
Это просто это как бы расширение.
А так, в принципе, люди с высшим образованием все-таки устроены, да, достаточно благополучно, им не приходится переучиваться на бухгалтера.
Вы знаете, очень по-разному. К сожалению, вот среди наших иммигрантов очень много людей с очень хорошим образованием занимаются и бебиситерством, и уходом за престарелыми, Я вот как преподаватель, я могу сказать, что наши самые плохие студенты, к сожалению. Вот приходит он в класс, был у меня там один урок, второй урок. Я все понял. Можно я сегодня раньше уйду? У меня дела. А вот, например, придет китаец учиться. Вот сколько ему положено там 50 минут урок, он ни одной минуты не упустит. Будет задавать 50 вопросов. Будет просто, как говорится, биться за эти знания. А наши люди нет. Нет вот этого упора, что ли, такого, стержня. А здесь вот, к сожалению, не получается по-другому. Здесь надо именно упереться и тянуть. И только тогда можно самого себя куда-то вытянуть.
Нина, но мне рассказывали, что еще афроамериканцы очень ленивые. Ну, вообще просто африканцы.
То я бы не стала так обобщать. У меня была студентка, афроамериканка, молодая девушка, очень способная. Особенно в математике. Она считала, как русская в уме. Здесь это большая редкость. Американцы в уме считать не умеют. А она могла.
Нина, откройте мне такой секрет, потому что много про это говорят. И в России по-прежнему детей учат устному счету, наизусть в начальной школе учат таблицу умножения. Это важно вот в практическом отношении, да? Вы преподаете бухучет, это как раз та профессия, где это может пригодиться.
Мне кажется, да. Мне кажется, во-первых, это развивает мозг, потому что сидеть и тупо тыкать пальцем в клавиатуру, это, конечно... Тоже достижение некоторое, но это, в принципе, можно и попугая научить. Это же развивает мозг, это его организует. Потом ты быстрее соображаешь, когда ты считаешь, ты быстро это видишь. Это помогает в работе в конечном итоге. Когда ты смотришь на какой-то отчет, на какую-то распечатку или даже на экран, ты понимаешь, ты видишь взаимодействие этих цифр. Нет, мне кажется, вот как в России учат математики, так и надо учить. Вот не надо хуже учить. А вот приходят, кстати, люди из других стран, где нет такой базы у них. Им очень трудно. Бухгалтерия – это же цифры, а им очень трудно, они не чувствуют цифры, они ее не видят, они ее не понимают.
Нина, я спрошу ужасную вещь, а кто хуже всех по математике?
Как ни странно, хуже всех американцы. Их тут не учат этому, вот нет, вот не заучивают. Нету таблицы умножения, ничего, понимаете, вот они хуже всех в этом плане.
Рассказывала преподаватель бухгалтерских курсов в Нью-Йорке Нина Большакова. О том, какие навыки требуются учителю для преподавания в средней американской школе и почему труд дальнобойщика предпочтительнее педагогического, во второй части программы после небольшого перерыва расскажет выпускник литературного института Дитрих Липпетс. Вернуться к классному часу «Свободы» можно также на нашем сайте свободанews.ру или на моей авторской странице.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
18:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В ливийском городе Бенгази, который контролирует противостоящий режиму Муаммара Каддафи повстанцы, сегодня было открыто новое представительство ЕС. В церемонии участвовала верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон, побывавшая в Бенгази с визитом. Великобритания завершила сегодня вывод своих войск из Ирака, где они находились 8 лет. Большая часть британских солдат вернулась домой еще в 2009 году. Оставшиеся военные участвовали в подготовке армейских кадров и сотрудников для местных служб безопасности. В Ираке сегодня при взрывах в Багдаде и расположенных неподалеку от него населенных пунктах погибли по меньшей мере 16 человек. Десятки были ранены. Произошло не менее 10 терактов, ответственность за которые пока никто на себя не взял. Исландия закрыла основной международный аэропорт в столице страны Рейкьявики в связи с мощным извержением вулкана Гримсвотен. Сообщается, что столб пепла и пара поднимается на высоту до 20 километров. Число очагов природных пожаров в России увеличилось за сутки более чем вдвое. Как сообщили Интерфаксу в МЧС, за минувший день на территории страны было зарегистрировано более 450 очагов пожаров на площади свыше 100 тысяч гектаров. В Швейцарии тысячи человек вышли сегодня на акцию протеста против ядерной энергетики. Шествие, в котором участвовали активисты из Германии, Франции и Австрии, было организовано неподалеку от города Дёттинген, где расположена атомная электростанция Безнау. В Бахрейне чрезвычайный апелляционный суд сегодня подтвердил смертные приговоры двум подсудимым, которых обвинил в убийстве полицейских во время антиправительственных демонстраций в марте этого года. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
В эфире «Классный час свободы». Образование и общество. У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы знакомимся с американским педагогическим опытом. И поскольку мои собеседники, помимо преподавательской деятельности, занимаются литературным творчеством, знакомство со вторым участником программы Дитрихом Липпетсом я хотела бы начать с его прозы.
То, что я послал директора подальше, ничем не кончилось. У него была такая мафиозная манера: пока человечка ему нужен, головы не снимать и никогда никому не грозить. Если обидел кто неповиновением, замочить потихоньку, и будто строптивый дурак сам себя извел, даже пожалеть, посочувствовать при этом. Был такой случай. Двоечники раздобыли мой мобильный номер и давай мне названивать с какого-то краденого селфона. Несли какую-то чушь, пристрелить обещали на улице, отводили, короче, душу. Я не реагировал, они злились. Даже месседжи оставляли. Я эти месседжи директору послушать дал. Тот определил голос точно. «Брайан Вилч». Это был общеизвестный тип, встречающийся хотя бы по одному на каждую школу в мире. Способный и тихий ученик до восьмого класса и отчаянный безобразник в восьмом. Как бы уж и стыдясь своих прежних успехов, он наверстывает в бедокурстве, сознательно хватая двойки, несмотря на то, что голова еще вовсю варит. Черт его, так и тащит его туда, где погаже. Брайан был совсем не такой уж пропащий. Одной маминой порки было бы вполне достаточно для вправки мозгов. Да только та уж больно его любила. Был Брайан черен-расчерен, как ночь, статью мелок, очкаст. Мама его работала где-то в офисе, очень хорошо говорила, и чем-то, несмотря на свой цвет, может быть, пальтишком своим осенним, напоминала москвичку из очереди начала 90-х годов. Понурая, любящая мама, недоумевающая, чего это такое внезапно стряслось с ее чадом. Директор упек чада в буткэмп, что было ошеломляюще строгим наказанием для столь ненастоящего хулигана. Там в военной муштре из отпетых негодяев готовили материал для доблестной армии. Применялось это вместо тюряги. Вот такую-то компанию к ужасу мамы и отправился Брайан. Хотя и тут, в конце концов, директор оказался прав. Спустя несколько лет я узнал, что Брайан отличился в Ираке, а потом поступил в престижное военное училище.
Итак, сегодня мы говорим об Америке. Мой собеседник – выпускник Московского литературного института Дитрих Липпетс. В 90-м году он уехал сначала в Латвию, а через 2 года – в Америку, где и проработал учителем более 10 лет.
Ну, вообще, откровенно говоря, в первую очередь я писатель, а не учитель. И образование я получил в литературном институте как писатель. И, как вот Шкловский заметил очень хорошо, что литература – относится к жизни как варенье к садоводству. Ну, наверное, примерно так.
Дитрих, тогда, может быть, немного поподробнее. Действительно было легко дать экзамен и собеседование пройти с тем, чтобы попасть в американскую школу?
И, откровенно говоря, меня выручило то обстоятельство, что с самого раннего детства мой отец, как пророк, знал, что английский мне понадобится. Учеником я был не самым лучшим, но английский я учил всегда. И единственная хорошая оценка, которую я из средней школы сам когда-то вынес, была 5 по английскому, в общем-то, это раз. Во-вторых, это довольно непросто стать учителем в американской школе, потому что существует множество требований. Первое требование – это именно о том, что нужно иметь достаточно высокое образование.
А почему вам вообще пришло в голову идти в школу?
Вы знаете, у меня не было, откровенно говоря, никакого желания заниматься школой. Просто местная школа узнала, что я русский, и что я когда-то преподавал в России, и они меня просто-напросто туда затащили. То есть это не была моя инициатива, я пришел туда просто помочь, потому что случайно они остались без русского учителя. И эта вся бодяга затянулась довольно надолго. in and out, то есть там и в школе, и вне школы я был фактически лет 12, наверное.
Собственно говоря, вам такой профессиональный костюм оказался так впору, или это достаточно престижная работа, и она дает какие-то нормальные деньги?
Вы знаете, учителям нужно родиться, потому что деньги здесь, прямо скажем, ненормальные. Может быть, из меня бы и получился бы хороший учитель, но, знаете, наверное, все-таки на университетской кафедре, потому что школьный учитель – это больше, чем учитель. Это и полицейский, это и воспитатель. Это и человек, который способен давить. Вот этого последнего качества мне постоянно не хватало. И, как я уже сказал, учитель получает немного. То есть начальная ставка учителя где-то 28 тысяч долларов. Это очень средняя зарплата, которую можно заработать где угодно. И то, что учитель имеет 3 месяца, ну, 2,5 месяца летнего отпуска, это тоже не очень знаменательно, потому что после этого отпуска опять надо возвращаться в школу. Если человек в любой стране учителем не родился, то есть не готов быть учителем где бы то ни было, то просто весь этот отпуск отравлен сознанием того, что тебе придется идти назад. Это не относится к американской школе, это вообще...
Тем не менее, вы там задержались, в этой школе.
Да, да, фактически да. Фактически я там задержался, потому что мне очень импонировала всегда работа с детьми. И для меня это было всегда что-то очень важное. Те знания, которые я сам когда-то получил, мне очень хотелось передать. Чем мне американская школа не нравилась, я сегодня хочу говорить больше о позитивном, чем о негативном, но... Дело все в том, чтобы быть учителем именно в американской школе, надо бы здесь, конечно, вырасти в этой среде и в этой культуре, потому что как язык понимается не целыми словами, а отдельными фонемами и какими-то, в общем, нюансами произношения, когда учишься на английский, конечно, английский понимается именно в первую очередь этими частичками, так и здесь. Если ты пришел из другой культуры, из культуры советской, из культуры русской, то ты не знаешь именно тех отдельных тонкостей, на которые дети очень хорошо реагируют. Например, если мы в русской школе произносим слово как «циц», ребята, они совершенно этого не поймут здесь. Здесь надо им сказать волшебное «шшш», тогда они замолкают. Слава богу, у меня хватило ума это осознать, и очень быстро мне... удалось как-то перенять именно местные традиции. Но обыкновенному русскому учителю, который воспитан в понимании, что, мол, я начальник, ты дурак, здесь не выжить. Здесь нет начальника, здесь нет дурака. Отношения между учеником и учителем – это отношения сугубо семейные. Он тебя воспринимает как взрослого.
Своим американским педагогическим опытом делился Дитрих Липпац, выпускник Московского литературного института, бывший учитель. К разговору с ним мы вернемся сразу после федеральных новостей образования.
Президент Дмитрий Медведев заявил, что не исключает возможности возвращения к преподавательской деятельности после отставки. Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции в Сколково. Экс-спикер Совета Федерации Сергей Миронов считает, что улучшения в российском образовании наступят только после отставки Андрея Фурсенко. С действующим главой Министерства образования и науки ожидать положительных изменений не приходится. Такое заявление политик сделал во время встречи со студентами Горного института. Более половины россиян убеждены в необходимости обязательного преподавания русского языка и математики. Также возросла популярность истории до 42% и естественных наук до 27%. Это показали данные опроса, проведенного Левада-центром. Выбор россиян, по мнению аналитиков, объясняется снижением популярности профессии юриста, экономиста, востребованностью технарей и введением системы единого госэкзамена. Студенты и аспиранты российских вузов, получившие повестки из военкоматов, написали открытое письмо президенту с требованием остановить призыв на военную службу учащихся. По словам авторов письма, по закону в данный момент можно призывать в армию любого аспиранта. Напомним, этой весной повестки о призыве на военную службу уже получили аспиранты московских, петербургских, самарских, омских вузов. 19 мая начала работу горячая линия по ЕГЭ под патронатом заместителя председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по делам молодежи Алины Кабаевой. На вопросы, касающиеся подготовки к экзаменам, отвечают лучшие преподаватели школ и вузов. На вопросы, касающиеся процедуры сдачи ЕГЭ, специалисты Федеральной службы по надзору в сфере образования. Телефон бесплатной горячей линии 8 800 505 1205. Вузы имеют право отчислять студентов за употребление наркотиков, если это прописано в уставе учебного заведения, заявил министр образования. По мнению Андрея Фурсенко, абитуриент, поступая в вуз, соглашается с его правилами, а в случае их нарушения должен быть готов к отчислению. Тестирование на наркотики, по словам чиновника, следует расценивать как вклад студентов в борьбу с наркоманией.
Это были федеральные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мой собеседник в Америке Дитрих Липец.
Когда я жил именно в Латвии, я работал именно учителем в школе. Но я вам скажу, что дети абсолютно везде одинаковые. И в России, и в Латвии, и в Америке я видел абсолютно одинаковых детей. И в Америке я очень быстро перестал обращать внимание на их цвет. Но сущность, вот это пробование лимитов, пробование того, куда можно забегать, чисто детская сущность, она проявляется везде. Вы знаете, детский мир довольно жесток везде. Я бы сказал, в трех странах я его видел. И в трех странах я могу сказать, что везде, по всей планете, он довольно жесток. И в этом мире надо просто добиваться какого-то соглашения с этим вот стоглавым драконом.
А какие классы были у вас? Я имею в виду возраст.
В первую очередь, когда я пришел в школу, то это был 6-й, 7-й, 8-й класс, так называемый middle school. И школа была довольно-таки престижная, такая селектив. Она не то что была престижная как и со стороны каких-то там особенных оплат, обучения, родительских заслуг. Нет, она была престижная, потому что считалось, что в эту школу отобраны самые достойные, хоть и находилась она в довольно таком пролетарском районе. Я обратил внимание, что, вы знаете, дети более сыты, чем в России. Поэтому они более толерантны, более добры. Что еще интересно, я заметил, это был год 95-й, в то время не было еще такого засилия дешевого всякого шматья в магазинах и так далее. И дети друг друга различали по тому, как они одеты. И немножко бывало над этим подшучивание, если кто-то одет не так. А вот спустя уже лет 5-6... Китай настолько забросал Америку дешевыми этими шмотками, что, смешно сказать, но разница. Отмечали дети друг друга то уже только лишь по ботинкам. У кого какие ботинки, понимаете?
Здесь вы могли преподавать историю, что вы преподавали в Америке?
Когда возникла необходимость преподавателя так называемого middle level English, это обучение английскому до 8 класса, меня попросили сдать этот экзамен. И меня спасло то, что когда я приехал в Америку, я в первую очередь пошел учиться в колледж. Я приехал сюда как иностранный студент. И вот те самые классы, которые я брал в колледже, они поверх моего гуманитарного образования позволили мне, значит, сдать еще экзамены по английскому языку, что я сдал, и так называемый science, потому что я тоже брал классы по биологии, по астрономии. Это мне позволило, значит, еще стать преподавателем по физике, химии, всего подобного. В общем-то, если собрать все вместе, что-то типа нашего природоведения, так для 4 класса, не слишком сложно, без всяких формул, общие знания и тому подобное.
Педагогический коллектив, как говорят в России, из кого он состоял? Вы знаете, помните, наверное, да, что в России, как правило, это дамы, скажем так, средних и преклонных лет. Ваш опыт.
Я бы сказал, что дамы средних и преклонных лет, конечно, составляют какую-то часть. Но наряду с этим я видел достаточно много людей молодых. Я бы не сказал, что количество мужчин там небольшое. Нет, достаточно большое количество преподавателей мужчин. И отношения у них в основном доброжелательные друг к другу. Я бы очень положительно их охарактеризовал. Именно по их отношению к тому, что они делают, по их отношению к детям. Знаете, я бы сказал, обобщая, хотя в Америке не принято обобщать, но обобщая, я бы сказал, что они создают некую атмосферу семьи в школе. И так как школа вообще является микромоделью общества, я бы сказал, то, судя по тому, что я видел в Америке, здесь гораздо меньше отчужденности между преподавателями и учениками. Здесь старается создать семейственную атмосферу. Здесь вот нет именно такой вот взаимоподчиненности и обязательности выполнения приказов. Если ученик не согласен с тем, что от него требует учитель, у ученика есть всегда возможность пойти к так называемому канцлеру, консультанту, который поможет решить самые-самые разные вопросы. Вплоть до того, что могут ученика перевести от одного учителя к другому, и это будет не считаться зазорным, потому что это постоянная практика. Это как раз я бы хотел отметить как очень положительное дело в американской школе.
Есть у вас в рассказе, и, возможно, это есть в реальности, потому что время от времени какое-то оружие выстреливает в какую-нибудь из американских школ. Вот безопасность.
Школа. Я преподавал в школах, которые относились к числу пролетарских школ. Вы знаете, это люди, это семьи неамбициозные. Это семьи, которые не думают, что они чем-то обделены. Пролетарские семьи в Америке живут хорошо. Это их выбор. Так жили их родители. И поэтому я не видел в школах никакого напряжения. Та вся стрельба, которая происходила в американских школах, это были как раз беловоротничковые школы. Это были школы, где были дети всяких офисных работников, инженеров и так далее, людей амбициозных, у которого внутреннее напряжение семейное как бы проектировалось на напряжение детей. Я бывал в таких школах, как саб-тичер, саб-тичер, то есть замещая других учителей. Там была атмосфера немножко разная. Но в тех вот школах пролетарских, я бы сказал, проблемных школах, проблемных в кавычках, я ничего подобного не видел. Я не видел таких зануренных детей, которые были бы способны открыть стрельбу именно из-за своей какой-то непопулярности и так далее. В этом отношении я намного более удачливый человек. Я ушел из школы 5 лет назад, и с тех пор я путешествую по всей Америке. Я шофер-дальнобойщик, у меня собственный бизнес, собственный трак. Это очень непростое дело, там нужна огромная дисциплина. И я путешествую по всем штатам, от берега до берега. И всегда, каждый день я разговариваю с людьми, с теми, с которыми я встречаюсь, именно выпускниками таких вот школ, именно такими пролетариями. И я сказал бы, что самое главное, что я ощущаю среди этих людей, вот это вот самое чувство общности, вот это вот самое «мы», которые так мы хотели вот когда-то добиться в Советском Союзе. Они поднимают американские флаги по любому поводу, в любом маленьком бизнесе, не потому что их заставляют это делать, а просто у них есть ощущение общности с этой страной. И вот именно по этим людям я могу сказать, что школа производит очень позитивное влияние. И так как я вижу этих людей, это устойчивое, хорошо зарабатывающие люди, которые понимают, что работать надо хорошо. Среди них я не видел никогда пьяниц. Если меня приходили там разгружать рано утром какие-то дядьки, то, вы знаете, никогда я не слышал от них запаха спиртного. Они прекрасно понимают, что они делают, и они прекрасно понимают, что делать на это надо хорошо. Так вот, именно вот это, я бы сказал, и дала им американская школа со своей атмосферой семейственности. Вот это бы я бы особенно отметил. То есть, американская школа выпускает нормальную, здоровую Америку.
Дитрих, скажите, а вот этот опыт, который с вами случился в американской школе, вообще опыт общения с детьми, это достаточно такая серьезная вещь. Мне педагоги говорили, что тот, кто умел с детьми работать, ему потом достаточно легко общаться с любыми людьми и с любой аудиторией. Вы что-то такое про себя понимаете?
Ну, вообще-то, вы знаете, откровенно говоря, я очень рад, что у меня мне не нужно решать проблему с дисциплиной. Я очень рад тому, что я теперь могу просто спокойно жить. Потому что я именно отношусь к тем учителям, которым проблему дисциплины довольно трудно было держать в классе. Дети всегда меня воспринимали как человека не строгого. Мне это говорили даже дети в Латвии, когда я преподавал, говорили, что вам здесь очень трудно придется, вы не строгий. Знаете, вот этой вот строгости во мне, к сожалению, никогда не было. И самые мои, конечно, звездные часы преподавания были тогда, когда ко мне приходили абитуриенты, платили мне 5 рублей в час по тем ценам, и очень внимательно 3 часа меня выслушивали. Вот это были самые звездные часы. Так что, откровенно говоря, я не сказал бы, что я очень способный учитель. Я все-таки, наверное, больше писатель, чем учитель.
Как писатель писателю, скажите мне, существует какой-то образ, вот есть в России, в Советской России еще, образ первой учительницы, пожилая женщина, белый кружевной воротничок, брошка, есть ли какая-то такая история в Америке?
Скорее, есть ощущение не первого учителя у детей, а я бы сказал, что ощущение любимого учителя. Вот здесь дети больше расскажут о любимом учителе. Я встречал детей, которых я учил спустя много лет, для них много лет, 3-4 года. Они были очень рады меня видеть. И ко мне было очень хорошее отношение, именно как к человеку, который много давал и их, старался их понять. И вот это такой приятный моментик в жизни, встретить такого ученичка, да, уже который совсем не похож на того шестиклассника, который был когда-то. Здесь, в Америке, я думаю, как и везде, у людей есть любимые учителя, то есть оставившие след в их жизни. Очень непростая профессия. Знаете, тот человек, который привез меня в Америку, там история была такая, что просто американская семья нам помогла приехать сюда по студенческой визе. И вот этот человек, он сам довольно долго был преподавателем в школе, он был доктор философии, кончил тем, что он был директором школы, после какого-то скандала он развернулся и ушел, и стал просто обыкновенным купцом, то есть владельцем магазина. Так вот, он мне говорил, что он не знает ничего более благородного, чем профессия учителя. И в его устах это звучало очень сильно и веско. Я думаю, что он был прав. Это очень благородная профессия, но я по ней не скучаю.
Случилась в моем классе драка. Уличный ковбойского вида сухопарый паренек сидел себе в сторонке, никого не трогал, пока чистенький, ухоженный мамой, кучерявый, недалекий мальчик не задел его каким-то там словом. Кучерявый тот не отлипал от смазливой девочки и, видно, желая ей понравиться, начал все это. По глазам ковбоя, вытряхнувшего кучерявого из парты, я понял, что сейчас у меня тут случится убийство или уж точно увечье. Я раскинул драчунов в стороны, а когда они бросились друг на дружку опять, вдвинул между ними свой учительский стол. За такие проделки драчунам, по правилам, полагалось по 45 дней отсидки дома. Однако и ковбой, и кучерявый спустя 3 дня были снова допущены к занятиям. Директорша опять, словно по секрету, шепотом объяснила мне, что дело тут такое. Школьному району обещан грант, помощь в размере $3 миллиона. Деньги эти очень нужны, и надо выглядеть хорошо, хотя бы по посещаемости. Потому-то и старается администрация держать всех в классах. Потом мы со всеми хулиганами разберемся. А пока надо как-то... Вот это ее как-то вышло мне боком. Кучерявый почувствовал себя героем и стал вести себя просто плохо. Не вытерпев раз, я взял его за плечико и повел из класса. Дверь оказалась закрытой на ключ, и мальчишка, чтобы посмешить других, сделал вид, что больно об нее трахнулся. Дверь я открыл и выставил его в коридор. Кучерявый правильно понимал, что дома его не похвалят. Только что подрался, теперь из класса выгнали. Решил заложить учителя. Через день меня вызвала старуха-директорша и дрожащими руками протянула мне какие-то бумажки. Это было заявление родителей Кучерявого в суд. Выходило так, что я и впрямь трахнул их чада о дверь. «Утина», — пробормотал я. Я его откровенно спас. Сейчас бы он без глаза ходил, они на меня в суд. «И вы этому верите?» Директорша быстро отрицательно замотала головой. «Конечно, нет. Я этого мальчика уже 3 года знаю, и это не в первый раз. Надо бы это все замять как-то. Вам придется перевестись в другую школу. Мне очень жаль». И она вдруг неожиданно и обильно заплакала. «Ну уж хрен», — сказал я. «Если уж в совсем очевидном деле в вашей школе встают на сторону хулигана, а учителя гонят, с меня хватит. Где у вас тут бумажка?» Я написал заявление об уходе. Директорша обняла меня на прощание и оросила мое плечо слезами. Вероятно, она с ужасом поняла, что заменить меня пока будет некем. Вернувшись в класс, я с облегчением собрался, снял со стен свои постеры, скатал их в рулон и пошел вон, на воздух, на волю, в нормальную взрослую жизнь.
Так заканчивается рассказ «Учитель» Дитриха Липпетса. А я, завершая тему американского образования, предлагаю послушать подборку зарубежных новостей.
Генеральная прокуратура Украины обвинила Министерство образования в том, что букварей на русском языке было напечатано больше, чем на украинском, а в 2010 году часть школ получила учебники уже после начала занятий. Заместитель генпрокурора заявил, что ведомство Николая Табачника не выполняет свои обязательства по обеспечению школ учебными пособиями. В министерстве отвергли обвинения, заявив, что такая ситуация наблюдается из года в год, а причина кроется в несовершенной процедуре закупки. В Саудовской Аравии открылся крупнейший на Арабском Востоке вуз для женщин. Университет, рассчитанный на 50 тысяч студенток, занимает территорию 800 гектаров. Для передвижения между учебными корпусами построена монорельсовая дорога. Также девушки могут воспользоваться мини-электромобилями. Из 130 тысяч студентов 7 университетов Саудовской Аравии, по данным ЮНЕСКО, 58% составляют женщины. Правительство королевства ежегодно выделяет образованию 40 миллиардов долларов. Британские художники создали виртуальную школу рисования. Оплатив полугодовой видеокурс, художник-любитель сможет освоить классические техники маслом и карандашом. По словам основателей ресурса Натали Ричи и Владимира Лондона, 6 месяцев вполне достаточно для того, чтобы овладеть техникой. Главным достоинством курса является то, что авторы показали процесс создания картины от начала до конца.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушали «Классный час». Педагогическим опытом сегодня в программе делились слушатели «Радио Свобода», русские американцы, шофер-дальнобойщик Дитрих Липпетс и нью-йоркская бухгалтер Нина Большакова. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к рассказам гостей «Классного часа» можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».